Да.
Добрый вечер. В эфире программа «История успеха». С вами я, Елена Женина, а гость моей сегодняшней программы Денис Гришаев. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Денис – организатор эксклюзивных событий для влюбленных. И говорить мы сегодня будем о том, как вы этим занялись, почему. А почему именно у вас это мероприятие, вообще ваше предприятие стало успешным, да, о ваших клиентах. Давайте начнем по порядку, как я люблю начинать, наверное, со всеми, потому что все мы родом из детства. Расскажите немножко о себе маленьком. Вот какой Денис был маленьким?
Ну, если вспоминать, как обо мне говорила моя бабушка, царство ей небесное, она говорила, я шкодник. То есть я маленьким всегда любил искать какие-то, ну, не знаю, приключения, очень было много энергии, и постоянно стремился узнать что-то новое. И как-то так получалось вовлекать других людей. Ну, то есть зарождалась идея, будучи еще школьником, да, не пойти ли нам, вот, не знаю, там, детский садик. Зачем? Ну, за приключением. Я умел как-то это так зарядить людей, что люди не думали особо, они знали, что там будет интересно. Потому что как бы, ну, раз я туда иду, значит, наверное, там что-то такое. И вот как-то получалось компания небольшая, там 3-4
человека. А вы это делали почему? Потому что вам хотелось свободы или потому что вам хотелось увлечь людей, которые с вами рядом?
А, наверное, отчасти то и то. Потому что что такое свобода? Свобода – это реализация себя и своего, ну, скрытого, так сказать, запроса. Да? А у меня, очевидно, был такой запрос на, не знаю, какую-то новизну, какие-то эмоции. И в первую очередь желание удивлять и удивляться одновременно, и отдавать. Ну, как-то вот так вот, наверное, еще, если подумать, как я к этому пришел, все же из детства у нас идет, правильно? Любые наши увлечения, любое наше действие, деятельность, то, чем мы сейчас занимаемся. А, имеет корни с детства.
В общем-то, да, и мы не очень сильно меняемся с возрастом. Чуть-чуть обрастаем связями какими-то, да, манерами, может быть, образованием, которое выстраивает нас в рамки, но, тем не менее, основные внутренние черты характера, они остаются самыми главными на протяжении всей жизни.
Согласен.
А вы, может быть, были каким-то активистом в школе? Там, я не знаю, пионерская организация была или уже нет?
А, я застал пионерский лагерь, но в том формате, в котором он был, там, в конце 90-х, начале 2000-х. То есть 7 лет я каждое лето, практически каждое, ездил в пионерский лагерь, и были и зорницы, и соревнования, и, в общем, все как положено. И песня под гитару. Все это было.
Вы были просто участником или активным
участником? Нет, я активно участвовал, то есть со школы я участвовал в всякой творческой жизни. То есть помимо соревнований, там, физкультура, то есть я занимался бегом, ну как занимался в рамках школы, да, то есть я постоянно участвовал там в всяких спартакиадах, универсиадах и так далее. Потому что у меня посыл, мне это нравилось. Нравилось бегать, я до сих пор бегаю. Не могу сказать, что я профессиональный бегун, но 4 марафона за плечами, 42 километра и 4 полумарафона. В этом году готовлюсь к забегам. Два забега, один в Москве, один в Петербурге на 42 километра и 2 по 21. Ну и несколько поменьше. Вот.
После школы вы пошли в фармацевтическое, да, направление для того, чтобы стать фармацевтом.
Да.
Это был осознанный выбор или это было просто какое-то случайное стечение обстоятельств?
А, нет, это было неосознанно, это было потому, что, так сказать, у нас семейная династия, тетя, дядя, и, так сказать, по протаренной дорожке пошел в фармацевтику. Честно скажу, у меня не было прям дикого восторга изначально, да, для меня это было новое, это было непонятно. Я больше хотел на тот момент быть юристом. Ну, во мне как бы есть именно гуманитарная жилка. И мне это всегда нравилось.
Наверное, адвокатом хотели стать. Да,
да? Именно адвокатом. Все верно. Я это понял в 5 классе, в момент, когда нам преподаватель истории Станислав Петрович задал домашнее задание. Я по какой-то причине его не выполнил. И меня спросили, ну, думали, что сейчас я опять отвечу, а я не знал. То есть меня спрашивают, и тут надо было в режиме реального времени как-то вот импровизировать. Я почти как-то дословно по ощущениям, по интуиции процитировал правильный ответ. А что такое немая пауза? И мне говорят, а ты подсмотрел? В смысле, честно, я не учил вообще.
Честно, я вообще не готовился.
Вообще не готовился, и мне все такие, ну, ты юрист. И вот в тот момент у меня в голове посетила мысль, интересно, может быть, действительно это мое. Но в итоге я пошел по фармацевтической линии, и, честно, не пожалел, потому что первый год, да, ну, непонятно, вот это привыкание, понимание, новая для меня дисциплина. Потом втянулся, начал потихоньку работать и там, курьером в аптечной сети, и потом консультантом уже информационно-справочной службы, уже принимал заказы, и понимая, сколько в среднем курьер может выполнить заказов, да, развести по аптекам лекарства, я понимал, на какие аптеки сколько необходимо делать заказов. Вот, то есть опыт, полученный до этого, был в плюс. А потом уже работал консультантом в аптеке, фармацевтом, менеджером по закупкам в трех компаниях, двух частных и одной гос. А потом армия. Армия, Северный флот и так уж
совпал. Северный флот. Это какой год был?
Это 9-й год.
Ну, то есть, 9-10. В принципе, не так давно. А почему флот?
А так получилось, что у меня здоровье А1, то есть самая высокая категория. А, наверное, они не знали, что я не умею плавать, все равно в ВМЭ.
А вы решили об этом не говорить?
А как-то не спрашивали. Я даже мысли не было, что меня на флот. И говорят, ну, братец, придется отслужить. У меня, вот, честно, паника, страх в глазах. Я думаю, как? Мы сказали, северное. Я успокоился, там же холодно, и там не плавают. То есть, бог миловал, на самом деле. И получилось, что я был в рейл фельдшер на корабле. То есть, моя специальность, она мне помогла в тот момент. Вот.
Ну да, то есть, такой более-менее спокойная служба. 2 года или год?
Попал под год, как раз тогда реформа армии была. Переход с 2 на 1.5 и потом на год.
Денис, понравилось?
Честно, да. Но первые месяцы дико хотелось домой, хотя, ну, то есть, внутреннее противостояние, непонимание, почему, как... Дико холодно, я за год, не знаю, раз 5 болел ангиной, то есть акклиматизация очень, очень жесткая была. Но благодарен, это бесценный опыт, и, опять же, по моему субъективному мнению, каждый мужчина должен пройти эту школу, потому что действительно это, ну, это нельзя с чем-то сравнить. То есть, ну, это очень хорошая школа жизни.
А какой опыт вы получили? Вот что для себя вы вынесли из армии?
Ну, во-первых, то, что я способен на гораздо больше, чем я думал. Ну, то есть, вот эти вот страхи, ну, почему вот я, допустим, да, как и, наверное, кто-то, да, какие-то ребята, они боялись там, вот, ну, придумывали себе там, телевизор оказал влияние, там, родители, друзья. А, опять же, мы зачастую усложняем, а там, ну, все намного, ну, не то, что проще, по-другому. Нет вот того, о чем вот мы...
Страхи, наверное, совсем другие.
Страхи совсем другие, да, страх неизвестности, ну, страшит что? Когда ты знаешь, что тебя ожидает, ты в состоянии комфорта, ты контролируешь ситуацию. Там ты, по сути, ничего не контролируешь, ты приходишь и, ну как, вот тебе задают задачу, да, команду, и ты, вот, возникает невольный вопрос. Не надо. Ну, то есть, просто надо просто делать. То есть, согласен ты с этим, не согласен. Ну и чувство локтя и понимание то, что, ну, один, ну, кто ты один. А вот когда ты выходишь в море, когда за бортом шторм 3-5 баллов, и ты понимаешь, что, ну, кораблик небольшой, действительно, и ты на фоне вот этой стихии, ты, ну, ты теряешься, то есть, потому что, ну, где ты и где мать природа, да, и понимание, что рядом
товарищи,
да, то есть, разные могут быть отношения. Бывало дрались, бывало там еще что-то. Это нормально, это момент притирки, это момент... испытания, становления, но я нисколько не жалею, что я попал именно туда, куда я попал, и до сих пор с командиром мы вот поддерживаем связь, 10 лет прошло почти, да, 10 лет будет в ноябре, и со всеми праздниками созваниваемся, поздравляем, ну, то есть как-то вот очень тепло, и действительно, и ребята все очень душевные, и я прям очень рад.
Но вы считаете, что вы поменялись после этого как-то?
Да.
Когда вы вернулись после армии, вы вернулись снова в фармацевтическую деятельность или уже была другая мысль сделать что-то?
Нет, я вернулся в фармацевтическую деятельность, я стал работать в аптеке. Параллельно я учился в Пятигорской фармакадемии заочно. Вот. И потом работал еще в фармацевтической компании. То есть на тот момент я даже не думал, чем я буду заниматься, но просто я вот шел и вот шел как бы по своему пути. Да?
То есть вы выстраивали, планомерно выстраивали карьеру так, как ее нужно выстраивать. Ну, да. Образование, обучение, армия, работа, ну, соответственно, рост по карьерной лестнице. Да. Кем вы себя видели вот в итоге?
Честно, я себя не видел в аптеке, но потому что... находясь в четырех стенах, я чувствую, что я не реализовываюсь, не реализовываю свой потенциал. Мне всегда нравилось общаться с людьми, всегда нравилось узнавать о них что-то, да, оказывать какую-то поддержку, консультировать, вот. Допустим, особенно вот когда бабушки приходили в аптеку, им в первую очередь что нужно?
Поговорить.
Поговорить, внимание. И когда ты общаешься, а потом я говорю: бабуль, а лекарство какое? Сынок, не нужно. Спасибо. В смысле, ну просто завтра зайду. И заходили. Ну вот. Но я видел себя в тренинговой деятельности, то есть в продаже. Мне нравится продавать. Продажи — это в первую очередь, ну, это опять же общение. Это желание помочь, да, человеку в той или иной форме. И я постоянно вот от аптеки постоянно ходил на всякие тренинги, семинары, и мне вот это нравилось. То есть, если рассматривать свою карьерную лестницу в дальнейшем, на тот момент я себя видел именно в продажах.
В продажах чего?
А вот на тот момент в продажах именно фармацевтических услуг. Угу. Будь то, допустим, продажи в аптеке, либо продажи, связанные с обучением персонала, чтобы они повышали продажи в аптеке и так далее. Были мысли о медицинский, там, торговый представитель.
А как тогда возникло ваше агентство?
Да, сейчас. Это очень интересная история, потому что мне так, ну, честно, мне повезло, потому что я сам по себе романтик, и я всегда любил удивлять девушек, но не по причине того, что я должен удивить, ну, там, 8 марта, 14 марта. Я считаю, мужчина не должен, ну, как бы удивлять, да, и женщина не должна. Вопрос желания и важности. Если ты хочешь, удивляй. У тебя в году 365 поводов и не поводов, чтобы удивить. То есть, на мой взгляд, повод – это наличие рядом любимого человека.
И наличие желания его порадовать.
Желание его порадовать, да. То есть, ну, сам факт благодарен за то, что он есть. То, что он тебя принимает, ценит, любит и поддерживает. Ну, как бы для меня это важно. И я постоянно вот как-то, ну, не знаю, какие-то сюрпризы делал, какие-то свидания. Финансовые возможности особо не было удивлять, а в ограничениях мозг работает очень, очень усиленно. И через вот мое хобби я занимался тем, что залезал на крышу, поднимался на крышу на высоту и занимался фотографией любительской для себя. Ну, выкладывал это в социальные сети. Ну, друзья такие: ух ты, здорово. Дай-ка вот. И стали просить организовать небольшие экскурсии там на пару-тройку человек. Я начал делать экскурсии на крыше, опять же, чисто как хобби, но друзья попросили, ну почему бы не помочь? Я готов был это бесплатно делать. Там чисто символически там 300-500 рублей, что, ну. Вот. И однажды, летом 2013 года, позвонил мой друг Николай и говорит: Денис, мне нужна твоя помощь. Я говорю: в чем? Вот нужно удивить девушку. Там, свидание организуешь? Я говорю: да, конечно. Потом думаю, так, трубку положил, думаю, а где я это сделаю? А как я это сделаю? То есть я знал, как создать антураж, атмосферу, но я не знал, где это сделать. И вот нашел товарища, который более профессионально, чем я, занимался именно этой деятельностью, да, там, связанной с крышами. И организовали совместно свидание для Николая и для его девушки.
То есть на тот момент еще не было ни компании, да, вообще... ни мысли о том, что вы будете этим заниматься, что это станет делом фактически вашей жизни?
Нет вообще никаких мыслей. И в момент, как я это понял, я получил огромное удовольствие и от процесса, и от результата. Я увидел, что, господи, кому-то это нужно, кроме... Да ладно, так не бывает, да? Да хватит. Оказалось, нужно, важно. Я увидел горящие глаза Коли, горящие глаза его девушки, и эмоции, потом как он отзыв такой написал. Я думаю, вау, через за это платье, чего бы не заниматься этим. То есть через хобби, через свое увлечение я стал заниматься именно этим. То есть у меня не было мысли, так дай-ка я пойду организовать мероприятие, там есть деньги. Дай-ка я... То есть как бы заработок был, ну, не самоцелью. Именно вот от желания помогать, от желания удивлять и делиться, вот как-то вот пришло это.
А после этого вы открыли компанию, стали давать рекламу, искать клиентов, или все получилось опять же само собой?
Нет. Вы знаете, вселенная, она же притягивает возможности, да, когда ты делаешь что-то увлеченно, искренне от всего сердца, и как-то стали, ну, действительно, люди увидели фотографию, увидели первый отзыв, потом друг мой близкий Иван, он поверил в меня, говорит: слушай, здорово, мне очень нравится то, что ты делаешь, давай я тебе буду помогать. Сделал группу ВКонтакте, там, сделал рекламу, то есть я человек вообще далекий от рекламы, от сайтов, но это я больше человек творческий, креативный, я не рекламщик, так сказать. Вот. А Ваня занимался именно этим. И вот потихоньку потом совместно стали работать в этом направлении. Ну, не сразу, конечно, пришло все. Ну, и не сразу были такие масштабные мероприятия, не сразу такие клиенты, и не сразу стали приглашать в эфиры, чтобы можно было поделиться знаниями. Нет. То есть путь был непростой, путь был тернистый, и десятки раз хотелось все бросить, ну, прям серьезно. Когда у тебя в кармане 700 рублей, ты думаешь, то ли на рекламу положить, то ли покушать купить, то ли еще что-то. Ну, и пересматривал фильм «В погоне за счастьем». Ну, действительно мотивирующий, жизненный. И такой думаешь, ну, зачем тогда начинал дальше? Окей, стиснул зубы и двигался на. И люди как-то, я не знаю, они проникались этим. То есть они как-то верили, доверяли. И это очень ценно.
А сколько лет вы этим занимаетесь?
Вот уже 6-й год.
Вот вы говорите, очень тернистый путь, длительный, долгий, тяжелый, но за 5 лет вы сделали колоссальный скачок в своем бизнесе, огромный, то есть фактически начиная с нуля и не имея никаких связей и контактов, вы дошли до того, что вы организовываете и свадьбы, и свидания, и какие-то предложения руки и сердца известным медийным личностям, крупным сообществом, да, то есть то, чем вы на сегодняшний день занимаетесь, это можно назвать действительно таким медийным успехом. И 5 лет – это не такой большой срок для того, чтобы прийти к такому успеху.
Наверное, да. Ну, как бы, понимаете, мне сложно оценивать себя со стороны. Будучи перфекционистом и немножко самокритиком, то есть я благодарен тому, что есть, я ценю то, что есть, я ценю людей, которые доверились мне, потому что, по сути, ну, кто я для них? Ну, вот если вот так вот в открытую, да, я человек...
Неизвестный человек,
которому они доверили одни из важнейших событий своей жизни. Потому что здесь дело не в потере денег, ну, там, допустим, да, а в том, что нельзя переиграть. Ты играешь...
Не будет второй возможности произвести первое впечатление.
Конечно. И понимаете, когда вот, допустим, у меня есть ряд семей, ну, близких, я условных называю, не люблю это слово клиенты, да, это влюбленные, это мои люди, которым я благодарен, с которыми мы со многими дружим, общаемся, ходим в гости, отдихаем. То есть я не разграничу, кто-то считает это понебратством, я считаю это просто вовлеченностью и желанием не просто, как бы, да, вот у тебя есть праздник, все, мы на связи, у тебя нет мероприятия, давай до свидания. Нет, я знаю, когда у них годовщина, когда дни рождения. Когда
и вы там... за всем этим следите?
Я за всем этим слежу.
И со всем их поздравляете?
Со всем поздравляю, там, годик, там, первый месяц там, ребенку, там, не знаю, там, годовщина свадьбы, годовщина отношений. Бывает, что... Напоминаю людям, вот у вас 5 лет, ой, ну, человек закрутился, всякое бывает, у него есть желание удивить. И в последний момент, ну, когда остается 1-2 дня, допустим, он понимает, что он хочет какой-то камерности, да, что-то такое. И в итоге он, ну, думает, что за это время ничего нельзя сделать, и выбирает не делать ничего.
Но это проще всего.
Это проще всего, но это самый такой, на мой взгляд, не очень вариант, потому что хоть как-нибудь, но сделай. Потому что, ну, если у тебя была мысль, значит, она важна тебе и важна твоей второй половинке.
Вы не только, получается, дарите праздник, но еще и напоминаете людям о том, что можно дарить эмоции.
Конечно.
И сами тоже получаете от этого удовлетворение определенное.
Безусловно. И очень приятно, когда я вижу, как развивается история отношений, история любви. Ну, вот когда ты делаешь человеку предложение, потом спустя 2,5 месяца свадьбы, потом там... через год выписку из роддома, потом Кристина. И ты видишь, господи, три года прошло, а я помню вот, маленькую девочку, которую мы выписывали там кавалькадой машин с музыкантами, шариками, и вот она уже выросла. И, ну, это здорово.
Денис, а вот то, о чем вы сейчас сказали, предложение, свадьба, рождение ребенка, годовщина, у вас есть такие клиенты, которые идут прямо от события к событию?
Есть. К счастью, есть, да, и это очень приятно, очень ценно, то есть, ну, крайне мало, которые заказали один раз, и все. Ну, бывает, да, один раз заказывают, то есть, выбирает, в первую очередь, человек, не то, какой он там организатор, какие у него там связи и так далее, какой у него опыт, а выбирает человека, ну, некая химия. То есть, если ты с человеком на волне, я уверен, что, ну, будущее будет у вас совместно. Если ты делаешь это искренне для него, да, не потому, что там Вот он обратился, и я, ну, окей, я сделаю. Нет. И я не разграничиваю, знаете, бывают ситуации разные. Бывают взлеты, бывают подъемы, спады. И я всегда с клиентами своими, с влюбленными, я всегда с ними. В горести, в радости, ну, серьезно. А как вот абстрагироваться, да? Я считаю, это неправильно. Потому что когда у человека все хорошо, ты рядом, супер. Когда у него ситуация, ему нужна поддержка, и вот это очень показательно, что люди, которые до этого он считал близкими, они как-то вот теряются, не дозваниваешься до них, встретиться не получается. А потом, когда у тебя все оп, и оп, да, человек сам идет навстречу. Ну, как-то вот, не знаю, это не мой путь, и поэтому надо, на мой взгляд, быть всегда, по возможности, конечно, рядом.
А большинство ваших клиентов, потенциальных клиентов, приходят все-таки, наверное, по рекомендации, а не по рекламе. Потому что картинки в интернете – это все равно картинки в интернете. Вы правильно сказали, что нужно найти своего человека, нужно прочувствовать эти эмоции и нужно довериться тому, кто этим занимается.
Ну, в основном, конечно, вот особенно последние годы, два с половиной года – это чисто сарафан, чисто рекомендации. Рекомендации как от клиентов, так и от партнеров, и рестораны, и консьерж-службы, и всякие закрытые клубы при люксовых отелях. То есть разное количество партнеров и люди, которые, ну, понимают, что ставки очень высоки. Ну, когда человек такими категориями мыслит, когда у человека есть любые возможности, его очень сложно удивить, искушенная публика. С такой интересной работой, потому что они не ставят особых рамок. Единственное, они ставят задачу «удиви меня», да?
Ну, и это намного сложнее, это... чем те рамки какие-то, или временные, или финансовые.
А это интереснее. Ну, интереснее, потому что с точки зрения креатива, с точки зрения творчества. То есть вот, ну, творчество – это, в принципе, все то, что ранее кто-то уже делал, но ты преподносишь по-другому. Это творчество. А креатив – это то, что вот, когда вот идея из головы вышла, такого никто не делал. Вот это именно истинный креатив. Я не могу сопоставить, сколько у меня было творческих мероприятий, сколько креативных, но я над этим работаю. То есть постоянно в поиске, да, чего-то нового, каких-то новых интересных локаций, каких-то новых идей, новых подрядчиков, партнеров.
А какое самое запоминающееся для вас было мероприятие?
Ну, самое первое, безусловно, потому что это то, с чего начиналось. И одним из запоминающихся самых таких было, когда делала предложение руки и сердца девушка.
Девушка молодому человеку?
Да, своему бывшему супругу. Ну, к сожалению, такая ситуация у них была непростая. Они были вместе, потом по определенным причинам расстались. И вот, невзирая на то, что я же девушка... это неправильно. Это
но бывшему мужу уже не считается.
Да, понимаете, и вот и было настолько важно, а он десантник, и мы сделали свидание на крыше. То есть я помню этот момент, это был порядка 5 лет назад, как раз звонок, и вот я там рассказываю, как это, какие виды, как это вообще происходит, сколько по времени. Он говорит, ну, я буду делать предложение. Я такой, потом, стоп, простите.
Вы кому-то?
Ну, обычно же как, то есть бывает, что мама обращается для своего сына, сестры, подруги, то есть разные. И поэтому я не удивил, думаю, девушку там решил на разведку узнать, там попросил. Нет, она решила сама. Я потом рассказываю организатору Василию, представить, вот он говорит, ну это прям. И все, конечно, повязка на глаза, поднялись на высоту 70 метров, роскошная панорама на Москву-Сити, закат, свечи, лепестки, это, конечно... очень незабываемый был, и они счастливы, они вместе, у них ребенок, и, казалось бы, этого всего могло не быть, если бы она подверглась стереотипам, я же не должна. Понимаете, зачастую и мужчины, и женщины что-то ждут шага навстречу друг другу. И вот бывает момент, когда все, ну то есть прям уже никому ничего не нужно, когда устаешь, когда эмоционально перегораешь, когда ты как натянутая тетива, рано или поздно ты устанешь, и тебе нужно сбросить все это. И вопрос в том, с каким посылом, с какой энергией ты это сделаешь. И вот главное, чтобы не было разочарования. Это очень важно.
А были у клиентов разочарования? Были неудачные какие-то предложения?
Честно, ну, неудачных не было. Были ситуации, есть такая услуга, она довольно-таки популярна, особенно в определенных кругах, так сказать, возврат отношений. Ну, то есть возврат девушки или там примирение. Но это зачастую обращается тогда, когда уже, ну, прям настолько серьезная ситуация. И мы делали так, что сходились люди заново. Но была ситуация, я тогда только начинал. Я совершил такую ошибку, на мой взгляд, да. Человек очень сильно провинился, хотел и вернуть девушку, и сделать предложение руки и сердца. Это в корне неверная стратегия, потому что девушка...
Делать нужно что-то одно, да?
Да, девушка, она не может не оценить твой посыл. Но подсознательно она будет думать, из чувства вины он это делает. И потом вот я оценил, да, но обида все равно у меня в душе. Я не могу ему сказать «да» со стопроцентной уверенностью и легкостью. И нет, не могу ему тоже сказать. И получается, молодой человек ставит девушку в безвыходную ситуацию. Это неправильно. Ну, это просто, я не представляю, какие эмоции ее обуревают в этот момент. В итоге они сошлись заново, то есть они 2,5 месяца не общались по разным городам, но то есть прям очень серьезно поругались. И потом все стали жить вместе, и уже мысли к свадьбе, я думаю, слава богу. Это единственный раз, когда он сказал «я подумаю», но в той ситуации «я подумаю» – это было равноценно победе. И я прям думаю, фух, прям. А еще получилось так, что мы несколько недель готовили предложение. А мы были в той ситуации, когда мы целиком и полностью зависели от того, скажет она «да», либо скажет «нет» в тот день. И, в общем, мы запланировали в пятницу, мне звонит Алексей и говорит, она сегодня хочет, там, через 3 часа. Вообще просто. А у нас все вот на пятницу планировано. Пришлось с ног на голову концепцию менять. И за 3 часа с нуля придумывать историю. Мы это сделали, ну, а куда деваться? Ну, без вариантов. И все. Но, понимаете, нельзя склеить то, что разбилось. Обида, все мы обижаемся так или иначе, да, все мы эмоциональны. Вот разочарование, никакое мероприятие, каким бы оно крутым, масштабным, дорогим, душевным не было, ну, то есть нет. Но при этом важно поговорить, вытащить как бы вот это вот, вот эти вот свои обиды, свои недомолвки, да, и просто расстаться по-людски. Даже если вы не будете идти дальше по жизни бок о бок, все равно, но бывшие, они внесли в нашу жизнь что-то. Они чему-то нас научили. Они приукрасили нашу жизнь. Они дали определенные эмоции, то есть все, ну, важные моменты, да. То есть, ну, люди просто так не бывают на нашем пути, не встречаются. Это вот мое сугубо мнение, да. То есть, ну, значит, для чего-то эта ситуация нужна была. И вот таких несколько было ситуаций. Бывало, что люди, да, сходились, бывало, что нет. Но, как минимум, они расставались легче. Не в обидах, а не вот он такой, она вот такая. Отпускали ситуацию, двигались дальше.
Да, что... наверное, это тоже важно, закрыть определенный гештальт, чтобы спокойно пойти дальше.
А иначе ты не будешь двигаться. Ты будешь постоянно, ну,
возвращаться
в эту ситуацию. Возвращаться, и, то есть, да. А по поводу, что еще запомнилось, но... 3 года назад обратился молодой человек, Денис, в четверг вечером, и звонок был такой, говорит, я завтра хочу сделать предложение руки и сердца в аэропорту Домодедово. Я такой, понятно, масштабно, флешмоб. А на тот момент опыта, понимания, как это сделать, через кого это сделать, не было вообще. Он говорит, первый вопрос, вы справитесь? Я говорю, давайте я приеду к вам. Там через час я приехал на спортивную, мы встретились в офисе у Дениса, пообщались. Я понял, что для него это очень важно, что он полгода не видел девушку, она принята из Таиланда, и он хотел вот сделать. Я говорю, дай на паузу, мне нужно подумать. Я 1,5 часа сидел, думал, как это сделать, где это сделать. И я хотел сделать сказку, хотел сделать вау, потому что я увидел в глазах его, что прям вот действительно.
Есть желание.
Да, я говорю, Денис, давай, может быть, это перенесем. Я тебе прям вот, он говорит, мне не надо вот вау, мне вот важно именно завтра, и вот, ну, просто важно. Я говорю, хорошо, сделаем. И тут я, ну, я ему сказал, а ты уже без вариантов, ты не можешь подвести человека, ну, вообще никак. И я начал подготовку, то есть я сразу организатора зарядил, все, мы букет подготовили с кованой розой, красную ковровую дорожку с золотистыми столбиками. фотографа нашли, хотя 4 человека слетели, потому что, ну, очень срок
маленький срок
был, да, видеооператоров, и танцоров. У нас флешмоб был, ну и французский мим. В общем, все были в курсе, все в сборе, все готовились, кроме аэропорта Домодедово. Они не знали.
То есть аэропорт был не в курсе?
Он вообще не в курсе, да.
А вот, вас же могли не пустить.
А вот самое интересное, понимаете, я состою во многих чатах организаторов, да, и у нас очень много коллег. Я пишу, ребята, I need help, ну, прям вот серьезно, такая ситуация, просьба откликнуться. И люди стали откликаться. Коллеги с Первого канала дали контакты, другие коллеги, клиенты, организаторы, то есть все вовлеклись. И в первом часу ночи я написал письмо в пресс-службу аэропорта Домодедово, рассказал, кто мы, что планируем, как это будет, с примерами, в общем, прям все. И лег спать. Утром просыпаюсь, потому что сегодня мероприятие, и понимания, что оно будет или нет, вообще нет. Ну, вот от слова совсем. А там надо получить 3 «да». Вот пресс-служба, вот ивент-служба и вот служба безопасности. И вообще подобные мероприятия согласовываются
заранее,
несколько
конечно,
заранее.
Да.
В общем, я позвонил руководителю пресс-службы, у него был выходной. И я понял, что и не вовремя, потому что, а, это было рано, б, у него выходной, и в, на заднем фоне плачет ребенок маленький. Я там, так прям неловко было, честно. Я говорю, Александр, я, к сожалению, ну, не мог предугадать, что у вас выходной, я не хочу отнимать ваше время. Подскажите, пожалуйста, с кем из ваших коллег я могу обсудить возможность сделать это мероприятие? Человек мог сказать, у меня выходной, давайте до понедельника. Он мог сказать все, что угодно, он меня не знал. Ему, ну, по сути, кто я для него.
Рекомендации тоже не было.
Ну, как бы я просто, мне контакт дали, я не мог вот именно ссылаться. И он позвонил, не просто сказал, я даю добро, вот позвоните, скажите, что я... Он позвонил коллегам в свой выходной. И дал зеленый свет. Я звоню в пресс-службу, говорю, да, нас предупредили, давайте общаться. И я начал рассказывать, как, что и так далее. Потом позвонил в службу безопасности. Потом там за меня позвонил. Потом звонил опять в пресс-службу, меня уже по голосу стали узнавать. А, Денис, я говорю, да, это снова я, здравствуйте. И мы вот так вот несколько часов общались. И я прекрасно помню финальный момент. Вот ивент-служба, милая девушка, тоже романтик, эмоциональный. Как это здорово. Ой, у нас, говорят, бывают разные такие ситуации. А когда? Ну, думаю, там, я говорю, сегодня, через 3 часа. Ну, я говорю, сегодня вечером. Такая, Денис, у нас вообще-то на это месяц-полтора нужно согласовать. Я знал, что это так и есть. Я говорю, да, я понимаю, но нужно сегодня. Честно, я не знаю, как. Наверное, ну, Бог помог, и вообще, как бы, да, дали добро, разрешили, и неформально просто, да, отстаньте, нет, они вовлеклись, то есть руководство Домодедово, они вовлеклись, они подходили, спрашивали, думаю, были моменты, когда подходила полиция, думаю, что режимные объекты, и что происходит, они говорили, согласованно с тем-то, с тем-то, и сторонние люди тоже вовлекались, то есть они видели подготовку, у нас там рейс задержался на 1.5 часа, подходили незнакомые.
То есть у вас еще мироздание вам оставило время для того, чтобы все довести до идеального состояния.
Ну, я 8.5 часов был в аэропорту, времени было достаточно, чтобы все подготовить. И подходили люди, говорят, привет, я привет. Я человека в первый раз в жизни вижу, как нормально все, я говорю, ну да. Задерживается. Я говорю, угу. Помощь нужна, я говорю, да нет, если что, я рядом. Что? И вот прям люди, они, не знаю, думаю, может, кино снимают, может, звезда какая-то приезжает. И, в общем, это было, конечно, очень здорово, и 300 человек стали свидетелем этого яркого события.
Замечательно. Дин, скажите, пожалуйста, вы говорите все время «мы». Расскажите немного о своей команде. Кто эти люди?
Да, это бойцы невидимого фронта. У меня нету штата, ну, как бы серьезно. У меня есть проверенная команда, которая и огонь, и воду, и медные трубы со мной прошла, то есть все эти годы, да. Очень долго искал этих людей, и эти люди, они, ну, действительно на вес золота. Это люди, которые разделяют мои взгляды, мои ценности. Поэтому я называю «мы», да, хотя говорят, вот там твое, я говорю, да, но я не воспринимаю их как сотрудников, как подчиненных. Нет, это мои коллеги, это моя команда. Не коллектив, а именно команда, вот, которая как один. Когда по звонку там в час ночи, они, да, окей, ты понимаешь, что человек спал, либо ложился спать, и говорит, да, там мероприятие завтра, да, хорошо. И они очень легкие на подъем, они не задают вопросов, они понимают с полуслова, и то есть...
И всегда готовы в любой момент времени.
Да.
На любое мероприятие.
Абсолютно.
Самое масштабное мероприятие какое было?
Свадьба на 290 человек, которую мы подготовили за 2 недели. Изначально это была рекомендация моего коллеги, и необходимо было прокоординировать. Ну, мероприятие масштабное, но в процессе обсуждения с молодоженами, с родителями, понимаешь, что фронт работы несколько увеличивает, и там не координация, а по сути организация. И фотографа, и с отелем договориться, и стилиста-визажиста найти, и флористов заменить оперативно, угу. Потому что я сразу увидел, что флорист не чувствует невесту. Ну, вообще, и это не первая встреча была. Я говорю, надо менять. Ну, прям серьезно, иначе вот прям беда. Я вот прям вижу людей, с которыми сработаемся, либо нет. Я прям вот вообще говорю, меняю. Ну, если у тебя есть кто-то, окей, давай твою. Ты говоришь, у вас есть семейный флорист.
Угу.
Могу своих привлечь. То есть, было важно именно вот сделать. Это было очень непросто, потому что азербайджанская свадьба и там грузинская страна была. То есть, но это было очень душевно, это было очень эмоционально, и не было каких-то конкурсов. Каких-то вот. Было очень много танцев, были соблюдены традиции, было много тостов, и действительно это было по-другому. Это здорово. Это была одна из 3 свадеб, которая у них была. Одна вот московская вот мы делали, а остальные там они уже делали самостоятельно.
Угу.
Вот. Это было интересно.
А вы эмоциональный человек?
Да.
Расстраиваться, когда что-то не получается или идет не так, как вы хотите?
Да.
А команда, которая работает с вами, они точно так же эмоционально реагируют на все события?
Есть холодные люди. Ну, с холодной головой, но с горячим сердцем.
Как такое возможно в вашем бизнесе?
А вот, ну, есть люди, они более... что сказать-то? Допустим, вот я больше креатор, да?
Угу.
А они более системные. То есть они прям вот четко вот координация, там вот по полочкам, тайминг, контроль, проверка, чек-лист, бэклайн и так далее, и так далее. Это все там, то есть они...
Ну, то есть вы идею придумываете, они ее упаковывают.
Да, но при этом бывает, что я привлекаю сценаристов, потому что идей не хватает. То есть я вспоминаю ситуацию, когда 4 года назад первое публичное предложение «Руки и сердца» в стиле Майкла Джексона. По многим телеканалам показывали даже потом. И я думаю, как вообще? То есть я привык к камерности, у меня не было таких звуков. Как-то публично, что это? Я привлек там сценариста Анастасию. Она прям на креативе очень здорово. Там по сюжету влюбленные, там Андрей, Катя и 4 близких друзей приезжают в клуб в Домодедово. И потом начинается вот самое интересное, там захват... спецназа с автоматами, с пистолетами, танцевальный коллектив выходит, и Андрей в костюме Джексона, он танцует, хотя он такой же танцор, как и я, просто никакой вообще, но честно. И Катя его не узнает, и там человек 100 пришло людей, и потом на шум приезжает полиция, и мне говорят, полиция, ну откуда, мы уже от них...
Не заказывали,
у нас по сценарию она должна была быть.
Но вы от нее отказались.
На контрасте, да, мы решили без них спокойно, но блюстители порядка приехали, они говорят, а что у вас происходит? Я говорю, ну, предложение руки и сердца. Ну, говорят, под камерами посмотрели, а там ребята с автоматами, с пистолетами, все как положено. И я говорю, вот так и так. Он говорит, бутафория. Ну, ладно, серьезно. Они постояли, посмотрели, и в этот момент вот Андрей скинул очки, снял парик и дотанцевал под музыку Smooth Criminal. И Катя его узнала, и это было очень круто. И он преклонил колено, преподнес кольцо, букет, в центре которого кованы розы, как символ их вечной любви, как символ того, что чувства будут жить до тех пор, пока не завянет последняя роза в этом букете. То есть вечно. И, по сути, эта роза, как некий символ, она пронесет эмоции от этого события через всю жизнь. И потом уже можно показать ее своим родным, своим детям, и заново вспомнить, как это было, и прожить это. Это было очень-очень здорово.
Денис, у нас осталось уже 3 минуты до конца эфира. Мне бы хотелось, чтобы мы сделали какие-то выводы из нашей беседы о том, что же все-таки такой успех, да, и что к нему приводит вот именно в вашей ситуации. Как вы считаете, почему у вас за 5 лет то дело, которым вы занимаетесь, стало успешным? Что этому послужило?
Ну, во-первых, искреннее желание помогать людям, это в первую очередь. Получать от этого удовольствие, ну, то есть, как понять, понимаете, вовлеченность, да, и вот КПД, как вот мы же можем делать лучше, как правило, лучше у нас получается то, что мы любим, то, что нам доставляет удовольствие, и мы видим результат этой работы. И, по сути, задаться вопросом, мое это или нет, готов ли я этим заниматься бесплатно? Ну, в принципе, готов. Ну, почему нет? И вот если ты понимаешь, что готов, да, и готов там ночами не спать, и вот, то есть ивенты, праздники, это очень утомляет, действительно, но это того стоит. И любые бессонные ночи, переживания, волнения, это отходит на второй план, когда ты видишь, что стало на два счастливых человека больше.
То есть в вашей ситуации это эмоциональный отклик, который вы получаете от своей работы?
Эмоциональный отклик, который я получаю, но самое главное – посыл, потому что я не абстрагируюсь, я проживаю их эмоции словно свои. То есть у меня отношение к этому очень близкое, очень трепетное. Может быть, вот это вот моя вовлеченность и желание, чтобы все прям было максимально. Но же негласный слоган – событие, которое запоминается. Они в любом случае запомнятся, но вопрос в том, с какой эмоцией. Это очень важно. Ну, по крайней мере, для меня и для моих влюбленных.
Большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Спасибо за интересный рассказ, за то, чем вы занимаетесь, потому что не каждый человек способен бескорыстно дарить эмоции или бескорыстно вовлекаться в то, что вы делаете. И так быстро, оперативно, наверное, с душой, и с желанием, чтобы результат от вашей работы оставался на всю оставшуюся жизнь не только у гостей, которые пришли к вам, да, у клиентов, но и у вас в том числе. Действительно, как мне кажется, в вашем деле это именно личная заинтересованность, она послужила как раз ключом к тому успеху, который вы имеете. Я искренне вам желаю расти, расширяться, спасибо, делать еще более масштабные праздники и получать от этого еще больше удовольствия, и самое главное, дарить эмоции тем людям, которые приходят к вам именно за ними. Напоминаю, что в гостях у нас был Гришаев Денис. С вами была я, Елена Женина. Это была программа «История успеха». До новых встреч в эфире. Дарите друг другу эмоции и радость. До свидания.